сьогоднішнього випуску «Свободи у турмах», «Гандаль і вимаганні у поправчих установах», а так само розказ про те, як зеки устали на оборону свого начальника.
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Інформація, яка тичиться фінансування білоруських пенітенціарних установ у відкритому доступі не знайдеш. Навіть у порівняльних лічбах, які відсоток від національного бюджету йде щогод на туремні видатки. Ще до 2009 року у СМІ, однак, трапляли звістки, які тичилися некоторих параметрів цього фінансування. Так, 4-5 років тому на утримання ЗК закладалося 450 тисяч рублів у місяць. Але в'язниці – це не тільки в'язні, це і адміністрація, включно з контролерами, дефіцерами і різні інші служби, які відказують за побут, ремонт і так далі. Міркування, викладене у дописах читачів до слухачів «Свободи у турмах» і стали підставою для нашої сьогоднішньої розмови. Мати осудженого на 8 годов позбавлення воли Евгена Надея написала нам, что разом с многими іншими, кто опинулся в такой же ситуации, готовая протягнуть распочатый у минулой нашей передачи спис дефицита у так званом речевом забеспечении вязню. По воле женщины, уличивающей теперешнюю экономичную ситуацию в Украине, нельзя потребовать, как побыт вязня у турмах был лепше за побыт наставников, лекаров, рабочих заводов и тому зрозуміло, набиття таких речей, як шкарпетки, труси та много інше, кладеться на плечі свояків в'язнів. Однак чому свояки в'язнів? До того ж повинні працювати на адміністрацію колонії. Гэтага Надія зрозуміти не може. За 6 годов отсетки Евген изменил уже 3 поправчие установы, але во всех этих ПК одно и то же безмежье, пишет женщина и протягивая.
Теоретично, те, кто демонстрирует прикметы выправления, отсутность спогнаний, в учебе праца, активный удел у громадском и спортовом жизни колонии, мают добрые шансы на умовно-детерминовые, а так само на разные заохвочивания, кшталту додатковых телефонований, спотканий и так далее. Але все это, как высветлилось за час отсетки сына, великий подман. На подобное заохвочивание с боку администрации может претендовать зусім іншая категория вязню. У гэтых осудженных стоит ці іншай причины, так бы мовить, зацікавленные супрацовники поправчай колонии. Например, их свояки выделяют гроши або будаўнішыя материалы на ремонты у разных кабинетах и помешканнях колонии, платят разные іншыя поборы. Умовы утрымання таких осудженных інакше крайскими не назовешь. Яны живуть у невеликих помешканнях, где не 40-60 человек, а, например, 5-10. Гэтый контингент не ходзіць на зарадкі ды шыхтаванні, не ходзіць у нарады, затое рэгулярна атрымлівае дадатковыя спатканні, пасылкі, бандэролі, тэлефанаванні па-за ўсялякімі графікамі ды чэргамі. Даходзіць да смешнага. Для таго, каб дакументамі апраўдаць розныя заахвочванні, на паперы пазначаецца перамога ў спаборніцтве, якога ніколі не праводзілася. Ці ствараецца загад, з якога вынікае, што такі асуджаны прымаў актыўны ўдзел у жыцці калоніі. На самой же справе ён нават не ўставаў з нараў. Тыя ж, чые сваякі не ў стане аплочваць рамонты, набываць тэлевізары ды лядоўні для патрэбаў калоніі, а таксама тыя, хто адмаўляецца стукаць на іншых сядзельцаў, на падобныя заахвочванні могуць не разлічваць. Любая ж незадаволенасць сітуацыі прыводзіць да таго, што асуджаны пераўтвараецца ў ворага адміністрацыі. А тут ужо трапіць у ШИЗА ды ПКТ не праблема.
Вось рабіце самі ўснову, хто ў турмах выправляецца, хто не, заканчвае свой допіс маці асуджанага Яўгена. Правоборонца Алена Красовская-Костерович с платформы, познакомившись с листом нашей слухачки, означает, что описанная ее ситуация мае место, бодай у кожной поправчей установе, у зняволенных до ихних свояков на самых разных умовах вымогают все, что магчимо – технику, будаўнічыя материалы, гроши. Например, у вересня у руки правоборонцев трапил документ с Могилевской ПК-15, який свечу про поборы администрации на сумму больше я. Как миллиард рублей. Алена Красовская-Каспирович.
Этот документ свидетельствует о том, что поборы эти существуют, и эти Средства были получены на расчетный счет, поэтому мы далеки от мысли, что осужденные их заработали на производстве в исправительной колонии, потому что все мы прекрасно знаем, как оплачивается труд осужденных. Это все ложилось на плечи родственников, которые перечисляли на расчетный счет осужденных определенные суммы, и осужденные затем писали заявление о перечислении этих средств на расчетный счет колонии на благоустройство быта осужденных. По нашим сведениям, на благоустройство быта не было потрачено ни копейки. Поборы эти, к сожалению, растут, очевидно. Сотрудники пенитенциарной системы считают, что доходы граждан Беларуси, они тоже растут, и поэтому мы получаем сведения о том, что в женской исправительной колонии номер 24 за внеочередное поощрительное длительное свидание просят $500, и люди вынуждены платить, потому что иначе у них нет возможности увидеть своих близких, даже иногда на положенных длительных свиданиях. Когда речь идет о таких вот длительных свиданиях и договорах непосредственно с осужденным, когда это не отреднику говорят, что там вы должны сдать 2 миллиона рублей, грубо говоря, а когда это касается конкретного осужденного, то деньги передаются наличными из рук в руки кому-то из сотрудников или руководству исправительного учреждения. По сигналам осужденных ДВК-24 деньги передаются непосредственно начальнице этого учреждения. Вполне распространенная и известная практика для всех исправительных учреждений открытого типа, когда осужденных заставляют чуть ли не воровать в прямом смысле слова какие-то материальные ценности для исправительного учреждения за то, чтобы они могли воспользоваться правом УДО или какими-то поощрениями. Это, в общем-то, не удивляет.
Алена Красовская-Каспарович рассказала про наступный выпадок, який здарыўся сёлета у ліпені на так званой хіміі або у папраўчай установе открытого типу номер 31, что у вёсцы Гурнофель на Шучыншыне. Адміністрацыя установы загадала зняволеным дастаць у калёне з лесу дровы, якія нарыхтавала мясцовае лясніцтва, гаворыць асуджаны Сергей Філёнчык.
Так как я работаю трактористом этой организации. 2-10 числа июля всего года начальник этого учреждения Капуль Сергей Иванович попросил меня найти прицепа для того, чтобы доставить дрова в комендатуру, где мы проживаем. Для погрузки этих дров он сказал, что выделит осужденных тогда, когда я найду прицеп. Через 2-3 дня я нашел прицеп. Позвонил дежурную часть, на смене был дежурный прицеп. Видели 6 или 7 осужденных для погрузки этих дров. Сели в прицеп. Приехали на то место, где зона ранее указала, загрузили эти дрова и, в принципе, завезли сюда это учреждение.
По воде Сергея Филенчика грузить 6 кубов дровов ему выделили несколько химиков. Один из них Вадим Любич.
Мне дежурный сказал, говорит, все, ну не переодевайтесь, ну, говорит, вот там еще сколько там человек, 5-6 нас было, ну, говорит, идите в сторону фермы. Там будет вас ждать трактор, ну, Филенчик будет, потому что там, ну, надо будет загрузить дрова. А потом Филенчик спросил, говорит, ну, кто-нибудь выписывал дрова? Никто не выписывал дрова.
Коли осужденные зрозумели, что доставленные у комендатуру на отопление будинка дровы оказались краденными, что на их не оформлялось никаких документов и что в Шчучинский лесгаз про подобную операцию ничего не ведал, химики вырешили поведомить про это у отповедной инстанции.
После привозки дров мы узнали, что привезли их, значит, нелегально и побоялись ответственности.
Мы позвонили в УСБ, приехал в УСБ, был следственный комитет. Была проведена проверка, сняли показания, кто грузил, кто отвозил. И все, и по этому факту пока что никакого расследования нету, где-то притормозилось.
Поводле апошняй інфармацыі, якую мы атрымалі ад праваабаронцаў платформы, кіраўніцтва папраўчай установы абвінавачвае ва ўсім, зразумела, зэкаў. Асуджаныя таксама адзначаюць шматлікія факты вымагання з боку адміністрацыі. Паводле іх словаў, адміністрацыя вядзе сапраўдны гандаль. За пэўныя паслугі і грошы зэкам прапануюць шмат чаго.
Торгуюць, значит, в виде покупки акна там еще чего-то, негласно какими-то поблажками.
Предоставляют на УДО. Ну, купи окно, тогда мы тебе предоставим. Где ничего не купил окно, значит, посиди еще здесь.
Что у нас каждый осужденный, он имеет право, если он трудоустроен, добросовестно работает, не имеет нареканий, взысканий, никаких отклонений, как говорится. Если по работе есть выходные или трудовой отпуск, он имеет право там поехать домой. То уже у нас начальник комендатуры нас в отпуск не отпускал, принципиально.
Ну, у нас просто, как бы, ну, не считают за людей.
Говорили осужденные по правочной установе открытого типа номер 31. В эфире «Свобода у тюрьмах». Протяг программы не в забаве.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. У Мінську проходить 8-й з'їзд молодого фронту, який закликав до економічних санкцій супроти білоруського режиму. Білоруські правооборонці на форумі у Вільні обмірковують стан правов чоловіка у Білорусі і на постсовєтській просторі. В'язень Могильовської тюрми Миколай Дядок за останні 2 місяці двічі був покараний карцером. Туремщики передають Олесю Беляцькому віншування з премії Вацлава Гаула. 26 кастрычника скончился 2-месячный термин расследования криминальной справы гендиректора Уралкалия. Экстрадиция Баумгертнера затягивается. У вёсцы Горошка у Речицкого района проходит поэтичное свято памяти Анатолия Сыса. Сегодня ему исполнилось 54 года.
Свобода у тюрмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струе.
У эфире «Свобода у тюрмах» протягиваем программу. Информация, якая тычется финансования белорусских пенитенциарных установ, в открытом доступе не знойдешь. Навод у поравнальных лишбах, який отсоток от национального бюджета идет что год на тюремные выдатки. Еще до 2009 года у СМИ, однако, трапляли звездки, якие тычались некоторых параметров этого финансования. Так, 4-5 годов тому на утримание ЗК закладалось 450 000 рублей в месяц. Але швязницы – это не только вязни, это и администрация, включно с контролерами да офицерами, и разные иншие службы, которые отказывают за побыт, ремонт и так далее. Меркование, выкладенное у дописах читачов да слухачов «Свободы у тюрмах», и стали подставой для нашей сегодняшней размовы. Ці може бути в умовах теперішньої білоруської тюрми, улічуючи, що на її потреби виділяються мізерні сродки, усе, як той казав, по-чесному, так, каб зеки змогли поважати начальників, а начальники зеков. Таке питання задаю правооборонці Альоні Красовській-Каспярович з платформи. Хоча й ні, відказує вона, гета нереальна.
Существовать на эти деньги и делать какие-то ремонты и условия практически нереально. Начальники поставлены в такие условия, когда им надо каким-то образом выкручиваться.
По воле слова моей суразмолцы, факты свечат, что любой отход от дейной практики по бору и гандлю со зневоленными карается. А пошний приклад тому – история с былым начальником поправчей установы открытого типа номер 34 у Менску подполковником Сергеем Сямыкиным. За пару годов под керавництвом этого человека рядавший будинок колонии зарабился таки, что не познать. Осудженная кажется, это дом, куды нам было приемно вертаться после працы. До речи, многие, кто мусил различиваться с пазыками, имели махчимость работать в разных фирмах и отрымливать некепские заробки. Химики казали, что у них появился соправный стимул больше николи не порушать закон.
Начальник сделал для ИОТ все, что он только мог. Единственное, что он не делал, он не заставлял осужденных воровать, и он старался, но был очень неугоден департаменту по причине того, что он возражал против трудоустройства осужденных на низкооплачиваемые работы. В результате никакие его заслуги не были учтены, против него было возбуждено уголовное дело, и в настоящий момент подполковник Сямыкин вынужден был уехать из страны вообще. И когда осужденные, с которыми мы общаемся, говорят, что ИО-34 был для нас домом, в который нам хотелось возвращаться после работы, это говорит о том, что действительно были созданы нормальные условия.
Доведавшись, что их начальнику навесили разные порушения, включно с вымоганием хабара у ЗК, осужденные всем коллективом встали на оборону подполковника Сямыкина и написали лист на имя президента краины. Говорить осуджений Сергій Зайцев.
Я могу охарактеризовать как нормального, обычного, адекватного человека. В военное время я бы, наверное, с ним пошел бы даже под пулу. Мое мнение личное. Как начальник, он был хороший начальник. При нем у людей появилось какое-то стремление к чему-то. Был какой-то стимул у людей. У нас система такая. У нас кто нормально к людям относится, их не любят.
А вот меркование химика Кирилла Макеева.
У нас дисциплинарное вообще было заведение. Образцовое, которое Семыкин сделал в течение года, то, что он присутствует год или два месяца, по-моему, он из этой рухляди, он сделал здание образцового порядка, где дисциплина была вообще железная в составе, кто там работает, людей. Ко всем людям относились одинаково, не было никаких привилегий. Если человек нарушает, значит, он нарушает. 415 статья есть в законе, значит, люди уезжали в лагерь и так далее, кто был повинен. Все, которые становились на путь исправления, все люди освобождались, как положено, по сроку. Никому ничего из личных каких-то неприязней не задерживалось. Единственное, с Дина приходили разные указы. После этого всего, что, значит, произошло, его, значит, понизили в должности, уволили. Вот, он, как я знаю, лежал в больнице.
Як сведчыць Кирилл Макеев, после освобождения с поправчей установы подполковника Семыкина у колонии начался полный хаос.
Начали новые указания с Дина приходить. Изначально люди работали по ходатайству на старых местах работы в Нижней Филоне. Они трудятся точно так же, выплачивают иски. У нас погашение исков было поголовное. То есть никому никогда ничего не давали, пока не погасишь иск. Ну, по закону было, как они и требуют. Началось, значит, увольнение, приказ с частных фирм всем поувольнять. А потом, когда все люди уже, которые были уже некоторое время, ну, знали того же Семыкина, значит, их всех перевели, которые на МАЗе работали, всех перевели, 150 человек в течение одного дня перевели, двух дней, по-моему, перевели в 55-е заведение. Непонятно, что творится, новые указы, строим, ходим, шеренга, значит, в магазин, у нас появился режимный работник, как в лагерях. Мы находимся в заведении, ничего не видим, вырезают нам выход в город по 3 часа, значит, с учетом, если человеку надо ехать куда-то в край города, представьте, сколько это на путь на этот какое-то времени, плюс приехал, только погулял с собакой, допустим, и все, увидел там. И постоянно надо помнить, что ты можешь опоздать и что получишь нарушение в этом плане. Нет у нас ни локального помещения в таком плане, это карантин в лагерях, когда люди сидят за карантине, потом их кто-то строим, вводят в столовую. Больше никуда.
И Кирилл Макеев, и многие инши осудженные за подтримку былого начальника сустрели прослед сбоку новой администрации и были переведены у иншую поправчую установу.
Многие люди, которые у нас отбывали наказание, ждали, допустим, вот образно скажу, в среду должна быть аттестация, на следующий день комиссия. Они должны уходить на свободу. Во вторник их берут, переводят на 55-е учреждение, они теряют все. То есть опять 3 месяца на новой аттестации они должны там отбыть. Они вообще теряли полную надежду. Сейчас очень много людей, которые находятся, 150 человек, которые отбывали наказание у нас в заведении. Ни у кого бегов, ничего не было, как только они туда перевелись. Сразу же 9 человек ушли в бега. Вредные привычки опять появились. Они перестали стремиться к какое-то освобождение. Зачем это нужно, если пытаемся что-то исправить себе, а тут все рушат на корню. Люди вот, им выходить на следующий день, их опять туда и опять 3 месяца. У кого свадьба назначена, у кого что, все ломают. Ломали, скажем так.
Як сведчыць праваабаронца Алёна Красоўская-Каспаровіч, такія людзі, як былы кіраўнік Менскай калоніі нумар 34 Сергей Семыкін, сёння не патрэбныя чыны пенітэнцыярнай сістэме.
Ну вот, ИО 34 паказвае, што единственный чалавек на всю республіку действительно вкладывал душу в осужденных и в свое исправительное учреждение, но это никому не было надо. Практика полковника Семыкина показывает, что если к осужденным относиться как к людям и создать им нормальные условия и действовать по закону, то есть вовремя предоставлять суду, не ограничивать их в каких-то возможностях выйти, например, в магазин, то сделать все для того, чтобы люди чувствовали себя людьми, то они самостоятельно стараются привнести в ИОТ какие-то блага, сделать какие-то ремонты, потому что им тоже жить в этом учреждении. А в остальных ИОТ и колониях идут по другому пути. Проще вымогать и требовать, и шантажировать, и торговать всякими благами, положенными по закону. Ну и, соответственно, работать по указке департамента.
Говорила Алена Красовская-Каспарович. А теперь до опытания, якое наша программа зарабила на улицах Могилева. Что вы думаете про теперешнее финансование у белорусских поправчих установах? Те могут быть поправчие колонии самоокупальными? Те необходимо ладить громадский контроль за размеркованием сродков? Такие пытания задал мой коллега Минакам на улицах городу.
Думаю, недостаточно. У нас много дыр в бюджетных организациях, и не только в бюджетных, но и также промышленность, ВВП низкий.
Как Бог его знает, откуда такая информация должна быть у простого человека смертного. Оно же может деньги выделяться с бюджета, а совсем на другие цели могут пускаться. Контроль должен и над ними тоже идти, над распределением средств, чтобы не воровали, где-то не крали.
Судя по тому, что пишут, там вообще бы что. Страшное дело. Товарищи мне кто рассказывал, были в ЛТП, ужас, вот сидел там. В месяц на пачку Астры зарплата. В чем разговор? Это же и смерти подобно.
Конечно, мало денег. Особенно на жестких режимах, там же вообще такой мизер.
Правильно делают. Пусть не лезут туда. Не надо их финансировать.
Честно говоря, я не знаю, как они финансируются, понятия не имею. Но потому, как показывает это, вам, наверное, надо больше, чтобы психологи работали и оказывали психологическое воздействие на заключенных. А на них, видно, воздействует милиция. И, естественно, грубо, низко выходят люди, озлобленные оттуда.
Но есть у меня друзья, которые побывали там не из-за того, что в чем-то виноваты, а то, что их обвинили, они посидели, потом опускают. Есть же у нас такие зоны, там, кто люди работают, тут и отрабатывают, кто-то за элементы залетел, кто-то еще за что. Отрабатывают деньги, пускай отрабатывают.
Везде не хватает средств. Там люди разные, и кто-то может себя окупить, а кто-то принципиально не будет ничего делать.
Не знаю, как сейчас, но вот раньше в Шклове тюрьма была. Они делали железобетон. Сейчас я не знаю, что там делают. Какое-то производство есть же. Судя по тому, что я читаю в интернете, как они содержатся, то я думаю, что мало. Или грабят.
Думаю, должно хватать этих денег, если никто не будет брать какие-то откаты себе. Те же тюрьмы, я знаю, они же делают какую-то обувь там, одежду шьют. Это же идет на какое-то их обеспечивание.
Вообще стараюсь быть нейтральной в этих вопросах. Я считаю, что преступникам свое место и то, как правительство взяли на себя такую ответственность, содержать их, кормить их там, или чтобы они там работали, ну то это их право.
Куда я знаю, что там и как? Не сидел, слава богу.
Вы слухали пытания на улицах Могилева, а это была программа «Свобода у Турмах». Состранимся про стыдень.